Последнее время мы изучали духовные дары и принципы, на основании которых эти дары действуют. Мы увидели, что крайне важно, чтобы все верующие служили своими дарами для созидания церкви. А если тело созидается, то и свидетельство будет эффективным, потому что созидание тела приводит к единству, а единство является мощнейшим свидетельством этому миру. Мы начали перечислять духовные дары, и один перечень даров мы взяли из первого послания Коринфянам 12 главы, еще один из послания Римлянам 12 главы. Затем мы совместили оба перечня и обозначили постоянные дары, которые мы назвали дарами для назидания. Эти дары были даны для назидания верующих. Эти дары назидают христиан индивидуально и таким образом созидает все тело в целом. Но были и другие дары, которые не предназначались для назидания тела. Они были даны для подтверждения авторитета слова среди неверующих. Эти дары не имели непосредственной связи с самой церковью. Они предназначались для неверующих. Они должны были подтвердить проповеданное слово. Например, в один город пришли три проповедника. Все трое произнесли разные проповеди. Кому бы вы поверили, если бы вы жили в новозаветную эпоху? Скорее всего, вы бы поверили тому, кто творил чудеса. Это признавал и Никодим. Он говорил: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодиму было очевидно, что Иисус пришел от Бога, потому что он чудесами подтверждал свое свидетельство. Сам Христос вторил этим словам, говоря: «Когда не верите мне, верьте делам моим». Чудеса, которые творил Христос, были подтверждением его притязаний. Чудеса никогда не были самоцелью. Они всегда служили знамениями, указывающими на его притязания. Затем, во времена апостолов, когда основывалась первая церковь, этими дарами наделялись апостолы и пророки, чтобы подтвердить их слово проповеди. Об этом ясно говорит Священное Писание. Служители были наделены дарами чудотворения. Но эти дары предназначались не для церкви. Они служили не для верующих. Эти дары были для неверующих, чтобы те убедились, что проповедь апостолов и пророков на самом деле была от Бога. В Новом Завете перечислены четыре таких дара: чудотворение, исцеление, языки и истолкование языков, или, правильнее сказать, перевод языков. Именно так говорит греческий оригинал. Эти дары действительно действовали в апостольскую эру, но, согласно Библии, должны были применяться не постоянно, а в течение периода, пока не был завершен канон Нового Завета. Тогда же Господь совершал знамения и перед лицом Израиля, и об этом мы еще с вами поговорим. Я бы хотел обозначить природу этих даров на основании нескольких библейских текстов. Начнем с Евангелия Марка 16 главы. И пока вы открываете 16 главу от Марка, я хочу отметить один факт. «Я верю и молюсь, чтобы вы услышали и восприняли мои слова в их истинном смысле». У меня много друзей, которые считают, что эти дары действуют и сегодня. Я проповедовал в их церквях, я общался с ними и считаю их верующими в Иисуса Христа. И хотя мы согласны по всем остальным вопросам, наше мнение расходится, когда мы обсуждаем этот вопрос. И я молюсь, чтобы мне верно передать именно то, чему учит Библия. Я готов учиться всему, чему меня будет учить Дух Божий. Я молюсь, чтобы Господь удержал мой язык и не дал мне сказать ничего, что было бы не от Него. Тем не менее, то, что я говорю с любовью и в то же время с дерзновением, которое мне дает изучение Библии. И я надеюсь, вы таким образом и услышите мои слова. Они ни в коем случае не ставят под сомнение спасение или искренность веры тех людей, о которых идет речь. Итак, прочитаем Марка 16 главу, 14 стих. Все, что мы делаем, мы с вами сейчас рассматриваем эти вопросы в свете Писания. Итак, Марка 16, 14. «Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Вы помните, что когда до учеников дошла весть о воскресении Иисуса, они не слишком торопились верить этому. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов». Здесь, я полагаю, Иисус говорит непосредственно об 11 учениках. «Будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, То есть никакой яд не будет действовать на них. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Интересный текст. Здесь Писание подразумевает, что посланные возвещать евангельскую весть будут совершать чудеса. Впрочем, в этом тексте присутствуют все четыре дара. Например, дар чудотворения явно проявился бы, если бы верующий взял бы змею или выпил бы смертоносного яду без ущерба для себя. Это чудо. Здесь же указывается на дар исцеления, ведь текст говорил, что они будут возлагать руки на больных, и те исцелятся. Этот текст также упоминает и языки, говоря, что они будут говорить новыми языками. Все эти дары упомянуты здесь, когда Господь обещает 11, что их служение будет подтверждаться этими чудесами и знамениями. Но если бы мы предположили, что эти дары действуют по сей день, и любой человек может обладать ими, мы были бы вынуждены согласиться с сектой держателей змей в Апалачах или так называемой церковью первородных, которые пьют яд, и прочими подобными им. Проблема в том, что сами эти секты далеко не всегда достигают желаемого эффекта. И тем не менее, сказав А, нужно говорить и Б. Ведь там сказано, у веровавших будут сопровождать сии знамения. Если эти дары действуют и сегодня, то они должны быть применимы ко всем. Откроем второе послание Коринфянам 12:12. И прежде всего нам нужно установить библейскую основу, поэтому мы рассматриваем отдельные библейские тексты. Итак, 2 Коринфянам 12:12. Здесь Павел говорит о своем праве на апостольство. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Слово «признаки» в греческом оригинале употреблено с определенным артиклем, то есть означает «те самые признаки». Не какие-то абстрактные, а вполне определенные признаки. Это четкое указание на определенные признаки, которыми были наделены апостолы. Это признаки апостольства. Апостолы были наделены определенным признаком, но какими? Скорее всего, о признаках, которыми апостолами были наделены, говорит еще в Марка 16 главе. Но далее я бы хотел обратить ваше внимание на вторую главу послания к евреям. Вы помните, кому было адресовано это послание? Правильно, евреям. И это очень важно. Вторая глава, 3 стих. «То как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое было сначала проповедано Господом?» Однако адресаты этого послания не слышали самого Господа, поэтому оно в нас утвердилось слышавшими от Него. Господь утвердил это слово. Он сделал все для того, чтобы они смогли поверить ему. И то, что было возвещено и провозглашено, теперь утвердилось. То есть они поверили этому слову. Но каким образом? Посмотрите на 4 стих. «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Таким образом, эти дары Святого Духа должны были подтвердить слово, слышанное евреями. Именно об этом и говорит прочитанный текст. «В нас утвердилось слышавшими». Проповедь прозвучала, а подтверждение слов этой проповеди произошло через дела, совершенные благодаря духовным дарам апостолов. Итак, можно сделать вывод, что некоторые духовные дары были признаками апостольства, а потому имели особое значение в апостольскую эру, когда служение апостолов закладывало основание всему служению церкви. В ранней церкви звучало множество голосов, распространявших самые разные учения и проповедавших самые различные Евангелия. Поэтому в тех, кто слышал благовестие в ранней церкви, Бог сам утвердил истину с помощью особых даров, которыми были наделены апостолы. Процитируем Уорфилда. Бенджамин Уорфилд, пожалуй, непревзойденный богослов своего времени, и это не оценка его служения, а просто констатация факта, он сказал: «Эти чудесные дары были даны апостолам, служившим при основании церкви, полномочными Божьими представителями». Таким образом, действие этих даров было ограничено исключительно первоапостольской церковью, и с исчезновением апостолов дары прекратились. Если мы верим, что Ефесянам 2:20 говорит, что апостолы и пророки были основанием церкви, то признаки апостольства перестали проявляться, когда церковь была основана и не стала апостолом. Если признаки апостольства – это подтверждающие дары Святого Духа, то можно все связать воедино и увидеть, что с исчезновением апостолов прекратились и дары Святого Духа, данные апостолам для подтверждения истинности их проповеди. Некоторые тексты книги Деяний связывают проявление этих даров непосредственно с апостолами. Давайте прочитаем один текст, чтобы понять, о чем идет речь. Деяния 14 глава 3 стих. Впрочем, они, там говорится о Павле и Варнаве, пробыли довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слова благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Это пример того, как Бог употреблял такие дары. Они проповедовали, и слышавшие признавали, что это слово от Бога, потому что они творили чудеса. Я не думаю, что сегодняшней церкви нужно такое подтверждение. Сегодняшняя церковь не нуждается в таком подтверждении. Если сегодня три проповедника придут к нам и начнут произносить три разные проповеди, я, не исходя с этого места, смогу определить, кто из них от Бога, а кто нет. При этом критерием определения истинности будут не чудеса, а что же? Библия. Вот данный Богом стандарт, которым подтверждается весть любого проповедника. Павел говорил проповедникам: «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». 1 послание Коринфянам 14:37. Мы должны четко осознавать, что только Слово Божье подтверждает и проповедь, и переживания человека, и все другие вопросы, связанные с духовностью. Только Библия дает точное подтверждение и руководство к действию. Поэтому не стоит предполагать, что по-прежнему есть потребность в дарах, утверждающих или подтверждающих проповеданное слово. Уже есть установленное и утвержденное слово. Тем более, мы не можем сказать, что нам нужны чудеса и знамения здесь, в Америке, где Слово Божье доступно во всех церквях и всем людям. Упустить этот факт из виду означает пренебречь или даже отвергнуть законченность и авторитет Священного Писания. Я вспоминаю Луки 16 главу 31 стих, где Авраам говорит: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». У вас есть Писание, и его достаточно. И в этом вся суть. Уже тогда, когда Павел писал послание к Ефесянам, он указывал, что Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. При этом он отмечает, что эти служения предназначены для созидания тела Христова. Но Павел ни словом не обмолвился ни об одном из чудесных даров. И в своих посланиях к Тимофею и Титу Павел показывает, что мерилом служения является Слово Божие. Он постоянно напоминает: проповедуй здравое учение. Главное – проповедовать здравое учение. Если же, как утверждают некоторые эти подтверждающие слово дары, на самом деле существуют и сегодня, то они бы сопровождали великих проповедников. Или тех, кто несет Евангелие в страны, куда еще не проникало Священное Писание, могущее подтвердить слова их проповеди. Но вряд ли можно было бы ожидать, что эти дары сопровождали бы группы христиан, у которых в руках Библия. Тогда они не имели бы никакого значения. Ведь это не имеет никакого отношения к библейскому дару. Великие проповедники Слова Божия, которых было много на протяжении истории церкви, никогда не претендовали на обладание такими дарами. Читая историю церкви, изучая жизнь величайших богословов, оставивших нам свои великие богословские труды, мы видим, что они не участвовали в этих делах. Эти дары действовали в апостольскую эру и были присущи служению основания церкви. А теперь давайте бегло рассмотрим эти дары. Прежде всего, это дар чудотворения. Перечисляя духовные дары в 1 Коринфянам 12:10, Павел начинает с чудотворения. Представляю, как кто-то может сказать: «Джон, неужели ты хочешь сказать, что чудеса больше не случаются?» Нет, я не думаю, что чудеса прекратились. Я знаю, что они происходят повсюду. Я постоянно наблюдаю, как происходят чудеса. Наш Бог – Бог чудес. Вы можете сказать: а что такое чудо? Как можно дать определение чуду? На самом деле чудо – это ничего особенного. Почему-то неверующие люди сильно расстраиваются, когда встречаются с чудесами, но в них нет ничего особенного. Позвольте мне пояснить, что я имею в виду. Мы живем в маленьком мире. Представим себе, что мир – это пруд. Мы живем в небольшом пруду, вся жизнь в этом пруду идет своим чередом, все в пруду устроено так, как должно. Так вот, чудо – это когда Бог, если он есть, опускает палец в пруд, и от прикосновения идут круги по воде. И если Бог действительно есть где-то там наверху, то ему совсем не сложно совершить чудо. Не сложнее, чем бросить камешек в пруд и смотреть, как по воде расходятся круги. А потом круги разойдутся, вода успокоится, и все вернется к обычному укладу. Прочтите книгу Клайва Льюиса о чудесах, он очень точно рассмотрел этот вопрос. Чудо – это когда Бог опускает палец в пруд и пускает круги по воде. И если Бог есть, и Он создал этот пруд, то Он может пускать круги по воде, когда Ему будет угодно. И нет никаких причин расстраиваться по поводу чудес. Наоборот, чудеса лишь доказывают, что Бог существует. Вот почему немецкие рационалисты совершили не что иное, как распятие собственных душ, изъяв из Библии все чудеса и придумав философию гуманизма. Они были неправы. Бог на самом деле творит чудеса. Они случаются постоянно. Чудеса – это исцеление. Я даже верю, что Бог может дать миссионеру способность говорить на языке, которого он раньше не знал. Это чудо. Хотя это не библейский дар языков. Тот дар был исключительно апостольским. Но я верю, что Бог может творить чудеса устами людей точно так же, как и с любым другим органом тела. Бог по-прежнему творит чудеса. Мы постоянно видим, как Он творит чудеса. Величайшее чудо, которое творит Бог, это чудо рождения свыше. Я сам чудо. Чтобы меня изменить, нужно быть всемогущим. Наш Господь, когда был на земле, творил немало чудес, и все чудеса совершались, чтобы подтвердить истинность Его слов. Но Бог способен сотворить чудеса, когда вы свидетельствуете. И кто-то может сказать, такой Бог действительно реален. И знаете, такое вполне может произойти. Однако это происходит не для того, чтобы подтвердить письменное откровение. К этому откровению уже ничего нельзя прибавить, от него ничего нельзя убавить. Так что я совсем не говорю, что чудеса прекратились. Я лишь хочу сказать, что сегодня чудеса отличаются от тех, что были раньше. А дар чудотворения прекратился, потому что это был исключительно апостольский дар. Можно изучить историю чудес, и вы обнаружите, что в Библии описано 4 значительных периода, в течение которых совершались чудеса. В другие периоды мы ничего не слышим о чудесах. Например, эпоха Моисея – время чудес. То же самое можно сказать о периоде Илии и Елисея. Но затем следует продолжительный период, когда чудеса не совершались. И вдруг начинается время Христа и эпоха апостолов. У чудес всегда была ограниченная цель и ограниченное время. Люди никогда не совершали чудеса на постоянной основе. И сегодня, когда закончилась апостольская эпоха, закончился и дар чудотворения. Способность выпить яд, совершать знамения, чудеса и различные силы была свойственна именно для того времени. В своих посланиях Тимофею и Титу Павел ничего не говорит о чудесах. В жизни Павла никогда не делался акцент на чудесах. После того, как он минимум на 2 года отправился в Филиппы, мы не встречаем ни одного упоминания о чудесах. Ни разу. Ни в Антиохии, ни в Коринфе, ни в Фессалонике, ни в Дерве, ни в Верии, нигде в других местах не говорится о том, что Павел творил чудеса. Этот дар был очень ограничен. Это был временный дар. Не то, что сегодня. Как-то я ехал мимо озера Хьюм и проезжал мимо какого-то шатра, разбитого на стоянке. Меня привлекла афиша, на которой было написано «Служение чудес». Чудеса совершаются с понедельника по пятницу. Представляете? С понедельника по пятницу. Настоящий конвейер чудес. Мы верим, что Слово Божие ничего не говорит относительно дара чудотворения в настоящее время, а лишь отмечает, как он проявлялся в апостольскую эру. Эти дары имели временный характер и были предусмотрены на ограниченный промежуток времени. С тех пор, как было завершено написание Нового Завета, любой служитель доказывает свое право нести Слово не через способность творить чудеса, а через способность верно преподавать Слово Божье. Именно верность Слову служит подтверждением истинности любого человека. Впрочем, об этом можно долго говорить. Пойдем дальше. Исцеление. Что можно сказать об исцелениях? Несомненно, это чудесный дар, и он означает, как указано в 1 Коринфянам 12 главе, способность исцелять. 9 стих говорит «Иному дары исцелений». И я уже слышу вопрос, но неужели ты считаешь, что Бог не исцеляет больных? Я совершенно так не считаю. Бог, несомненно, исцеляет больных. Он ставит больных на ноги. Но в нашем сегодняшнем мире, в отличие от апостольской эры, нет людей, которые были бы способны исцелять с помощью этого дара. Сегодня Бог исцеляет по своей всевластной воле в ответ на молитву. И в этом можно убедиться, обратившись к посланию Иакова. Давайте откроем этот текст в 5 главе. Кстати, послание Иакова было написано раньше первого послания Коринфянам. Итак, в Иакова 5.13 говорится: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится». 14 стих: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь». Так и сказано. Послание Иакова, возможно, было написано первым среди всех книг Нового Завета. Поэтому, возможно, это самая древняя книга. И даже Иаков, когда у кого-либо случалась болезнь, не говорил: «Найдите кого-либо, у кого есть дар исцеления». Он говорит: «Молитесь о нем». Бог не предусматривал дар исцеления для церкви. Это было знамение, подтверждающее слово для неверующих. Кстати, можно провести изучение жизни Иисуса Христа и увидеть, что Он исцелял именно неверующих, тем самым подтверждая свою божественность. Когда же заболевал кто-то внутри тела церкви, члены церкви молились друг за друга, и Бог отвечал на молитвы. Я полагаю, что дар исцеления давал возможность апостолу или пророку, или глашатую Слова Божьего утвердить провозглашенную весть в умах неверующих. Еще раз повторю, если бы дар исцеления существовал сегодня, он принадлежал бы не так называемым «целителям», в кавычках. Он бы принадлежал учителям Библии. Этим даром обладали бы те, кто возвещает Евангелие, чтобы подтвердить его истинность, а не отдельной категории людей, как бы их ни называли – целители, помазанники, возрожденцы и прочие. Даже в последние годы апостольского служения этот дар начал приходить в упадок. Не правда ли интересно, что когда заболел Тимофей, Павел написал ему: «Я знаю, что нужно делать, чтобы ты выздоровел. Принимай немного вина для укрепления желудка». Если бы в то время дар исцеления продолжал действовать, с недугом Тимофея могли бы разобраться значительно быстрее и проще. Кроме того, интересный факт, о котором я думал в последнее время. Во 2 Тимофея 4 главе Павел пишет: «Трофима же я оставил больного в Милите». Павел имел дар чудотворения и одновременно с ним дар исцеления, поэтому он мог бы легко исцелить Трофима. Но в Новом Завете ни в одном случае мы не видим, когда бы дар исцеления применялся к верующим. В то же время сегодня, когда проходит собрание исцелений, в большинстве случаев в очереди за исцелением стоят люди, уже достаточно долгое время посещающие церковь. Но это не соответствует библейской модели. Интересный факт. На этой неделе вышел фильм о Марджо Гортнере. Конечно бы я не стал всех причесывать под одну гребенку, но свидетельство Марджо вызывает особый интерес. Не знаю, слышали ли вы об этом, но наконец он все рассказал. Он признался, что когда ему было 4 года, у него якобы выявили дар исцеления, и родители поставили его на сцену. Так все и пошло. На прошлой неделе я встречался со своим отцом, и мы сидели разговаривали, и он сказал: «Ты знаешь, нужно посмотреть этот фильм». Я знал, что снимается фильм, потому что во время съемок мне позвонили и спросили, можно ли им включить в фильм отрывок из интервью со мной, который я дал, когда ему было всего 4 года. Тогда ко мне в церковь приехали репортеры и спросили, каково мое мнение. Отец сказал: «Я им тогда сказал свое мнение, что это все мошенничество, шарлатанство и так далее, и так далее». Не знаю, было ли в этом фильме интервью с отцом, он сам не знает. Тем не менее, этот документальный фильм выявляет обман этих горе-целителей. Кстати, сам Марджо говорил в каком-то интервью, что не помнит ни одного случая настоящего исцеления за все годы, пока он занимался этим делом. Правда, говорит он, оказал неоценимую услугу тем людям, у которых были проблемы психологического характера. Кстати, он хорошо знал, что многие из тех, кто получил исцеление в понедельник, возвращались в четверг с новым недугом. Так происходит достаточно часто. Будучи студентом, я провел исследование на эту тему, и подобные случаи выявлялись из раза в раз. Поэтому мы должны очень осторожно подходить к пониманию библейских наставлений об исцелении. Я верю, что Бог исцеляет. Но Бог исцеляет по своей суверенной воле и в ответ на наши молитвы. И если сегодня некоторые люди утверждают, что видят исцеляющее действие Бога в ответ на их служение, то я на основании Слова Божьего могу сказать, что у них есть дар веры, на который Бог отвечает по их молитвам. Но дар исцеления был сугубо апостольским. Апостолы употребляли этот дар в отношении неверующих, чтобы подтвердить свое апостольское слово. Когда же пришло Слово Божье, этот дар перестал иметь какое-либо значение. И не будем ни на минуту забывать, что некоторые исцеления сегодня могут происходить на самом деле. Бог может пожелать исцелить человека. Сатана также может исцелять. Прочитайте Матфея 7 главу. Об этом же можно прочитать и в Деяниях 8 главе, об этом же написано и в Деяниях 13 главе. Сатана также может исцелять. Кстати, когда Иисус творил все эти чудеса, иудеи пришли к заключению, что он пришел от сатаны. Что все свои исцеления Иисус совершал силой Вельзевула. Они прекрасно понимали тот факт, что сатана способен повторить любое чудо, поэтому дела Иисуса иудеи приравняли к делам сатаны. Сатана способен совершать такие дела. Сама идея, что люди способны исцелять конвейерным способом, не соответствует Библии. Я часто также думаю, что если бы у кого-то действительно был дар исцеления, то он бы чаще находился в больницах, нежели в шатрах. Он бы обращался к неверующим и исцелением подтверждал бы свою проповедь. Итак, это дар исцеления. Было бы неплохо в будущем провести более подробное изучение этой темы, ведь она так важна. Итак, дар исцеления никогда не был нацелен на верующих. Он не подразумевался как дар, действующий постоянно. Это было знамение в руках апостолов. Это был один из апостольских даров. И даже в самой ранней книге Нового Завета, послании Иакова, мы видим увещание молиться за больных. В-третьих, мы подходим к вопросу о языках и истолковании. Оба этих дара мы рассмотрим вместе, поскольку мы не будем тратить много времени на их изучение. Мы лишь упомянем несколько библейских идей. В связи с этим я хотел бы обратить внимание на несколько моментов, а именно, в чем состоял дар иных языков и каково было его употребление. Во-первых, дар иных языков, как говорится в нашем переводе Библии, следует рассматривать как дар иностранных языков. Слово «язык» в греческом оригинале исторически имеет то же значение, что и язык, который используется как средство общения. И больше никакого значения он не имеет. Только язык как средство общения. Этот дар заключался в данной Святым Духом способности говорить на иностранном языке. Он был одним из чудес, которые Бог употребил в качестве знамения в подтверждении своего слова. Во второй главе книги Деяний описано главное событие того дня – проповедь Петра. Это была восхитительная, невероятная проповедь. Именно в ответ на эту проповедь покаялось 3000 человек, не правда ли? Но что послужило подтверждением истинности слов Петра? Как слышавшие могли быть уверены, что его слова от Бога? Что побудило их поверить? То, что эти люди, пришедшие из разных мест, говорили о великих делах Божьих на их родных языках. Это был подтверждающий дар. Он адресовался неверующим. Он лишь указывал на проповедь. Этот дар никогда не был сам по себе. Иные языки лишь обращали внимание на проповедь. Это было знамение, чтобы люди слушали проповедь. Иначе, как бы они узнали, что это проповедь от Бога? С другой стороны, когда они видели это чудо, то они могли ожидать, что уже будет дальше. После говорения на языках Петр встал и проповедовал им слово. И после такого чуда они не могут не признать, что слова, сказанные Петром, слова самого Бога. Но давайте сделаем следующий шаг. Для кого иные языки были знамением? Только для иудеев. Они не имели никакого значения для язычников. В Деяниях 2 главе языки обращены к иудеям. В Деяниях 10 главе и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились. Везде в книге Деяний, где присутствуют языки, присутствуют иудеи. Для язычников этот дар не имеет значения. Итак, мы можем сделать два вывода. Этот дар был не для верующих. Также он не имел значения среди язычников. Зато посмотрите на современное движение, где масса язычников-христиан говорят друг с другом на иных языках. Это идет совершенно вразрез со Словом Божьим. Позвольте мне пояснить, что я имею в виду. Откройте 1 Коринфянам 14 главу, 21 стих. Там сказано. В законе написано. И далее апостол Павел приводит цитаты из Ветхого Завета, из Исаии 28 главы, 11 стиха. В законе написано. «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь». Обратите внимание на слова «народу сему». Из контекста книги Исаии следует, что речь идет об израильском народе. Итак, Бог говорит, «Я буду говорить с Израилем, но другими языками и другими устами. Я буду говорить с Израилем с помощью языкового чуда». Вот что он говорит. иными языками и иными устами буду говорить с Израилем». И в этом весь смысл иных языков. Это было знамением для Израиля. Народу сему относится к израильскому народу. Давайте прочитаем теперь 22 стих. Итак, языки – суть знамения. Языки – это знамение. Какова роль знамения? Оно всегда указывает на нечто другое. В данном случае оно всегда указывает на Евангелие. Но внимательно прочитаем дальше. Не для верующих. Языки никогда не предназначались для верующих. Они не имели никакого значения для верующих. В этом и заключалась главная проблема Коринфской церкви. Они возвышали языки, возводили этот дар в ранг чего-то особо важного, путаясь с пророчествами оракулов, с которыми они часто имели дело во времена язычества, потому что во времена прорицания была распространена экстатическая речь. Итак, в Коринфской церкви практиковалась подобная мешанина, и в своем письме Павел пытается разобраться с проблемой, не истребляя полностью языки, потому что внутри Коринфской церкви по-прежнему оставалось немало иудеев. Он знает, что в некоторых случаях это знамение будет подтверждением слов проповеди неверующему иудею. И исправляя ситуацию, Павел говорит, смотрите внимательно, прежде всего, это знамение не для верующих. А что происходит сегодня в общинах, где практикуются языки? Пока не начнешь говорить на языках, ты не настоящий христианин. Точнее, недохристианин, христианин не совсем в полной мере. Конечно же, я не должен говорить, настоящий или не настоящий, это было бы неверно. Они говорят, что ты не до конца пережил настоящую веру. И в результате множество христиан говорят друг с другом на иных языках. Но для этого нет никаких причин. У них уже есть полное откровение, которое Бог дал им, и оно в этой книге. Когда в верующих обильно вселяется Слово Христово, а это и значит быть исполненным Святым Духом, они смогут пережить все переживания, которые Бог желает, чтобы они пережили. Мы видим, что в любом случае все нужно испытывать Писанием и рассматривать в свете Слова Божия. Итак, цитируя Исаия 28 главу 11 стих, мы видим, что это знамение относится именно к Израилю. Но пойдем дальше. 22 стих. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Кто это неверующий? Неверующие иудеи. И тут же Павел предлагает проповедовать. Ведь пророчество же не для неверующих, а для верующих. По сути, он говорит коринфянам, что им не нужно больше никаких особых переживаний, а нужно учение. В этом и заключалась их проблема. Давайте теперь посмотрим на 23 стих. На первый взгляд он может показаться совершенно непонятным, если внимательно не разобраться. Если вся церковь сойдется вместе, и давайте посмотрим, что происходило в Коринфе. Все христиане, все верующие собирались в одном месте. И Павел продолжает, и все станут говорить незнакомыми языками. В Коринфской церкви постоянно звучали иные языки. Впрочем, большинство этих звуков было не языками, а не членораздельной речью. Об этом мы поговорим немного погодя. «И войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» — задается вопросом Павел. Вы можете удивиться. Ведь это же не имеет никакого смысла. Ведь в 22 стихе говорится, языки суть знамения для неверующих. А в 23 стихе Павел говорит, что если войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь. В чем разница? А разница такая. Языки – это знамение для неверующих евреев. А Коринф – это не еврейский город. Какой же? Это был греческий город, языческий. И проблема заключалась в том, что когда в церковь заходили неверующие язычники, то они не понимали, что происходит. Им приходилось видеть нечто, что было задумано Богом для евреев и не предназначалось для язычников. Вот что Павел имеет в виду. Он говорит, что когда коринфяне делают все это, к ним приходят неверующие язычники, и это может привести к очень неблагоприятным последствиям. Приведу иллюстрацию. В соседнем с нами доме живет одна женщина. Мы много раз пытались поговорить с ней и с ее мужем о Христе. Моя жена разговаривала с ней. Я посещал ее в больнице. У нее был обширный инфаркт, и мы вместе молились. Я объяснил ей Евангелие, мы много говорили о Боге. Мы много сил потратили на то, чтобы привести их ко Христу. Они были достаточно религиозными людьми, а с такими людьми обычно работать особенно тяжело. Им тяжелее всего прийти ко Христу, потому что они очень благочестивые и правильные люди. Мы много общались, много молились, мы отвечали на их вопросы, предлагали им записи, радио, телепрограммы, давали читать литературу. И вот однажды соседка пришла к моей жене в абсолютно расстроенных чувствах и сказала: «Мне нужно с вами серьезно поговорить. Одна женщина повела меня на какое-то собрание. Там сумасшедшие». Моя жена попробовала узнать, что случилось. Оказалось, что та женщина привела нашу соседку, неверующую язычницу, на собрание, где говорили на языках. Та посидела там и решила, что попала в сумасшедший дом. В результате все усилия привести ее ко Христу оказались напрасными. Теперь она думает, что все верующие не в своем уме. Ведь те, кого она повстречала на том собрании, призывали имя Христа, приносили на собрание Библию, проводили собрание во многом так, как это делаем мы, поэтому она решила, что и мы принадлежим к той же категории сумасшедших. Конечно же, мы ей нравимся, поэтому она не думает о нас настолько же плохо, но в ее разуме прочно обосновалась мысль, что те люди на собрании просто не в своем уме. Об этом и говорит апостол Павел. Этот дар никогда не предназначался для язычников. Это был особый дар, данный Богом иудеям в определенный момент времени. Из Писания ясно следует, что дар иных языков предназначался евреям, это ясно. С этим нельзя поспорить. Это не просто мое мнение, об этом говорит Слово Божие. И если в 70-м году нашей эры Бог разрушил Иерусалим, перестал взывать к евреям и обратился к язычникам, то языки должны были умолкнуть, потому что Бог перестал давать особые знамения Израилю, не так ли? А пока что он сделал с Израилем? Оставил евреев и затмил им очи. На сегодняшний день знамения для Израиля прекратились, поэтому прекратилось и это знамение для Израиля. И если для Израиля этот знак прекратил свое существование, то больше ему и незачем появляться. Он обязан был прекратиться. Что мы хотим этим сказать? Мы стремимся подтвердить все эти истины Священным Писанием. Что же мы имеем сегодня? Этот дар превозносится на основании вырванного из контекста 20 стиха, который говорит: «Братья, не будьте дети умом, на злой будьте младенцы, по уму будьте совершеннолетни». Однако незрелым поступком будет именно взять какой-то дар, пренебречь целью, ради которой он был дан, и затем начать употреблять его с другой целью или вообще извратить его. У этого дара была четкая Божья цель. Он всегда предназначался только для неверующих, а для назидания членов тела Христова он не имел никакого значения. Этот дар никогда не имел воздействия на тело, а только на неверующих иудеев. И каждый раз, когда мы видим употребление этого дара в Новом Завете, в тех эпизодах присутствуют иудеи. А поскольку их не было в Коринфской церкви, применение этого дара осуждается. И все же Бог позволяет существовать этому дару из-за того, что в Коринфе жило огромное количество евреев, переехавших в Коринф, служивших в то время центром торговли. Почитайте 18 главу Деяний. В Коринфе жило немало иудеев, поэтому там нужен был этот дар. Его можно было достойно употребить в отношении этих иудеев. Но этим даром слишком злоупотребили, тем более, что многие из коринфян успели сходить к греческим оракулам. Именно оракулы и прорицатели говорили экзальтированные речи в состоянии экстаза. Экстатическая речь была частью всей системы языческого поклонения. Кстати, недавно историки провели исследование на эту тему. Среди оракулов была распространена экзальтированная речь. Они все говорили незнакомыми языками и называли их языками богов. Коринфяне внедрили эту систему и наделали еще больше беспорядка. А Павел с любовью старается исправить положение. Я хочу добавить еще один момент. Кроме всего прочего, иной язык должен был означать известный в то время язык. Возможно, он был чужим для говорящего, но это должен был быть реально существующий язык. Для этого существует много причин. Во второй главе книги Деяний употреблено слово «глосса», что означает «языки». И далее идет перечисление этих языков. Мы читаем, как представители разных народов сказали: «парфяне, и медяне, и эламиты, жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понты, и Асии, Фригии, и Памфилии, Египты, частей Ливии, принадлежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, иудеи, празелиты, критяне и аравитяне, слышавшими их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». В 1 Коринфянам употреблено также слово «генеглосса», что означает «типы языков», от слова «гена». Вспомните наше слово «ген» или «генетика». Это типы, разнообразие языков, а не разнообразие абракадабры. Абракадабра и есть абракадабра. Это должны быть языки, либо языковые группы. Далее в 10 стихе Павел говорит: «иному истолкование языков». Это греческое слово «херменея», что означает перевод языков. Это должен быть настоящий язык. В 1 Коринфянам 14:7 Павел говорит, что язык должен иметь в том числе и грамматическую структуру. Он пишет: «И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Это будет не что иное, как бормотание или мычание». Коринфяне извратили всю суть этого дара. Павел говорит, что даже их речь не членораздельна, это даже не язык, и его невозможно перевести. Все это ни в коем случае не должно ускользать из нашего внимания. Давайте теперь рассмотрим современные движения тех, кто говорит на иных языках, с точки зрения современного языкознания. Допустим, что это все-таки настоящие языки, и существует очень много материалов на эту тему, но сейчас я хотел бы предположить вам ознакомиться со свидетельством одного человека. Буквально одна мысль. Недавно, в 1972 году, вышла книга под названием «Языки человеческий и ангельский». Ее автор – профессор лингвистики из Университета Торонто в Канаде Уильям Самарин. Это настоящий эксперт в области языкознания. Он получил степень именно за лингвистические исследования. Самарин вырос в Соединенных Штатах в русской малаканской общине, где активно практиковалось говорение на языках. Все его детство он слышал, как говорили на иных языках. Наконец, он сам решил изучить это явление и провел большую часть жизни в этом изучении. Вот что он пишет. «В течение 5 лет я принимал участие в собраниях в Италии, Голландии, на Ямайке, в Канаде и Соединенных Штатах. Я наблюдал за традиционными пятидесятниками и за неопятидесятниками. И, кстати, это новое явление, наблюдающееся во всех деноминациях, начиная с 60-х годов. Я присутствовал на небольших собраниях в частных домах и на многолюдных открытых собраниях. Я видел такие культурные различия, какие бывают у бронских пуэрториканцев, у берущих змея палачинцев и у русских молокан в Лос-Анджелесе и у поджигателей в Ямайке. Я провел интервью с говорящими на языках, записал на пленку и проанализировал бесчисленное множество примеров языков. И всегда глоссолалия оказывается лингвистическим нонсенсом. Хотя действительно подобна языку в некоторых отношениях, но это лишь потому, что говорящий несознательно хочет, чтобы она была подобна языку. Однако, несмотря на поверхностное подобие, глоссолалия не является языком». Вот такие слова сказал эксперт в области языкознания. Это лишь одно исследование из многих. Но позвольте мне сделать оговорку. Как я уже говорил ранее, если вы скажете, не значит ли это, что Бог не может сотворить такое чудо сегодня, я скажу: нет, не значит. Да как можно такое говорить? Кто вообще осмелится утверждать, что Бог не способен на что-либо, кроме лжи? Так говорит Библия. Но я хочу отметить, что если бы Бог пожелал наделить какого-либо миссионера способностью говорить на языке, которого тот никогда не учил ради проповеди Евангелия в кризисной ситуации, Господь сделал бы это. Но это не было бы даром языков. Это было бы разовое чудо, которое Бог совершил бы в определенном месте и в определенное время. Дар языков предназначался для евреев. Это должен был быть известный на то время язык. Он предназначался не столько ради того, чтобы передать Евангелие, сколько для того, чтобы явить Божью сверхъестественную силу и убедить слушающих прислушаться к проповедуемому Евангелию. Итак, истинный дар языков проявлялся в существующем языке, служил знамением только для неверующих, причем только для неверующих евреев. Для верующих он не имеет никакого значения. Именно этот момент и является огромным камнем преткновения для многих людей, когда они видят, как верующие собираются вместе и говорят друг с другом на иных языках, что совершенно не соответствует библейскому образцу. Вы можете сказать: ну а что значит, что коринфяне злоупотребляли этим даром? И когда мы будем подробно изучать 1 Коринфянам, а это случится, возможно, через несколько лет, может быть, и десятилетий, мы увидим, как коринфяне злоупотребляли практически всем. Всем, чем можно было злоупотребить, они злоупотребляли. Это была не церковь, а сплошное злоупотребление. У них были разделения, обмерщения, половая распущенность, судебные тяжбы между христианами, халатное отношение к телу верующего, игнорирование отношений в браке, невежественность в вопросе о девственности, злоупотребление христианскими свободами, неповиновение женщин мужчинам, злоупотребление во время Господней вечери, игнорирование духовных вопросов и даже отрицание воскресения человеческого тела. Вся церковь погрязла в трясине. Поэтому, когда читаешь 14 главу, начинаешь понимать, что и в вопросе о духовных дарах в Коринфской церкви не было порядка. И действительно, в этой сфере царил полный хаос. Поэтому Павел и пишет это письмо, чтобы искоренить злоупотребление. И в 14 главе он подчеркивает несколько важных моментов. В первом стихе он говорит: «Достигайте любви. Все законно применяемые дары практикуются в любви. Дары коринфян проявлялись без любви. Совсем наоборот, в практике их даров было видно разделение, плотские помышления, а значит, это не был истинный дар. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Павел подразумевает стремление к духовным дарам, когда коринфяне собираются вместе. Он советует им стремиться к тому, чтобы Бог послужил им дарами, но особенно даром проповеди или пророчества. В 3 стихе он уточняет: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Коринфяне же, напротив, делали то, о чем Павел говорит во 2 стихе: «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Павел укоряет коринфян, что они говорят тайны в своем духе. Так почему бы им не сделать что-либо на благо других? Преподать учение, проповедовать. Это предполагает изучение и подготовку, и таким образом приобрести духовную истину, от которой можно возрасти. В лучшем случае, говорит Павел в 4 стихе, такой человек назидает себя, а это эгоизм. Сегодня существует та же самая проблема в практике этого дара. Нельзя проявлять эгоизм. Употребление духовного дара в его истинном значении совершенно бескорыстно. Дар используется для назидания, но не самого себя. Этот дар не нужно сосредотачивать на самом себе. Он существует для назидания вас, а не меня. Он совершенно не должен быть основан на мне. Напротив, тот, кто выходит в общество и практикует некий духовный дар для самого себя, проявляет верх эгоизма. Назидание должно совершаться на благо других. Что же касается языков, то Павел оставляет возможность говорить на языках ради иудеев. В то же время он обозначает параметры, по которых возможно их использование в церкви в Коринфе. Прочитаем 27 стих. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или многое трое». Ведь они просто срывались с цепи, поэтому говорить нужно было двоим, максимум троим. Каждый раз, когда они собирались вместе, Бог мог так устроить, что в собрании мог бы оказаться неверующий иудей, и тогда было бы допустимо употребить языки. Но только двоим или троим, но порознь и с переводом. А если переводчика нет, говорит 28 стих, то лучше ничего не говорить. Лучше просто сидеть и молиться. Если же не будет истолкования, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. А затем он говорит еще одну замечательную фразу, стих 34. «Жены ваши в церквах да молчат». Если бы к этому вещанию относились серьезно, то более 3/4 языков умолкло бы уже завтра. Настолько значительную роль в этом движении играют женщины. Ибо не позволено им говорить. Видите, уже в этом большая проблема. Женщины взвалили на себя не свою роль, и внесли большой хаос в служение. Что же мы здесь видим? Мы уже отмечали, что Павел установил достаточно строгие рамки, регулирующие использование иных языков даже в Коринфе, а затем показывает значимость этого дара. Мы уже знаем, что этот дар адресован евреям, причем неверующим евреям, и как только Бог прекратил иметь дело с иудеями, он перестал давать знамения Израилю. Исчезла сама потребность в этом даре, ведь он был знамением для Израиля, а в Коринфе он стал причиной серьезного хаоса. Мы уже говорили о том, откуда мы знаем, что языки умолкли. Наше богословие говорит нам, что у языков была лишь временная цель. И это мы видим. Но я хочу предложить вам еще одну мысль. Откройте 1 Коринфянам 13 главу. Лучше всего начать с 8 стиха. «Любовь никогда не перестает». После этого апостол должен сравнить любовь с другими проявлениями, которые прекратятся. Хотя и пророчества прекратятся. Греческое слово «катаргео» будут признаны недействительными, будут замещены. И языки умолкнут. Слово «пао» остановится. И знание упразднится. Слово, переведенное как «упразднится» в отношении знания и «прекратятся» в отношении пророчеств, это одно и то же слово «катаргео». И означает оно «быть признанным недействительным, быть замещенным». Пророчества и знания будут замещены. Это означает, что настанет момент, когда все пророчества и знания будут замещены новым, полным знанием. А как же языки? В отношении языков употреблен совершенно иной глагол. Языки не будут замещены чем-то иным. Дар языков даже не упоминается в стихах 9, 10, 11, 12, 13, где говорится о более совершенных делах, потому что языки уже умолкнут. Там сказано «и языки умолкнут», слово «пао», они прекратятся. Это слово, если бы оно стояло в действительном залоге, означало бы «заставить прекратиться». В случае страдательного залога оно означает «прекращаться само по себе». Языки умолкнут сами по себе. А теперь внимание, интересный факт. Там сказано «языки умолкнут сами по себе, знание будет замещено, пророчество будет также замещено». А затем в 9 стихе Павел начинает говорить об этих двух служениях. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Языки уже умолкли. И далее апостол говорит о том совершенном, что придет на смену. И там он упоминает знания и пророчество, но ни слова не говорит о языках. Если мы примем тот факт, что этот дар предназначался иудеям, мы можем сделать вывод, что он прекратился к 70-му году по рождению Христа, когда был разрушен Иерусалим, и Бог начал работу среди язычников. Мы очень серьезно относимся к греческому языку, и Павел выбрал очень точное слово. Если перевести его в первом значении слова, то получится, что языки сами себя удалят. Они просто самоликвидируются. Видите разницу? Павел употребляет здесь не только другой глагол, но и другой залог, и другое время. Явно он подчеркивает, что языки – это нечто совершенно отличное от других даров. Вы можете спросить, но когда же языки умолкли? Как я уже говорил, это произошло около 70-го года. Во всяком случае, эту дату можно взять за основу. Послушайте, что говорит Джордж Доллар, профессор Даллской семинарии, я цитирую. «Около 35 лет назад выдающийся профессор университета Колгейт доктор Джордж Каттон тщательно исследовал все исторические упоминания того, когда кто-либо говорил на иных языках. В результате этих исследований Каттон пришел к заключению, что в эпоху отцов в церкви не было ни единого подтвержденного случая, когда бы кто-либо практиковал иные языки или даже претендовал на обладание этим даром. Итак, в ранней церкви в святоотеческую эпоху на протяжении первых столетий мы не встречаем ни одного подтверждения случая говорения на иных языках. Явно языки умолкли сами по себе, как и предсказал апостол Павел. Таким образом, и голос истории церкви также свидетельствует против современного движения иных языков. Соответственно, современная тенденция говорения на языках противоречит ходу истории. Клеон Роджерс говорит, проанализировав свидетельства ранних отцов церкви, а он действительно провел немало времени в исследовании истории церкви от 100 до 400 годов Римской империи, я пришел к выводу, что чудесные дары первого столетия прекратились. Ничто не свидетельствует об их присутствии на протяжении первых 400 лет истории церкви. Вы можете возразить, но это ведь не так. Ведь в ранней церкви были и Монтан, и Тертуллиан. Это правда. Но церковь признала Монтана еретиком и заклеймила как бесноватого. Он утверждал, что через него говорил сам Бог, и что в нем, и только в нем одном пребывал Святой Дух. Явно у этого деятеля были определенные проблемы. Тертуллиан же был его учеником. В Средневековье были некоторые католики, говорившие на иных языках. И среди американских сект первые заговорившие на языках были так называемые трясуны. Их сектантство в том числе выражалось в безбрачии, они жили коммуной. Их предводительницей была мать Энн Ли, утверждавшая, что второе пришествие совершилось в ней самой. Седьмой символ веры церкви мормонов также пропагандирует языки. Это неотъемлемая часть мормонизма. Современное так называемое движение пробуждения зародилось на Азуа-стрит в 1914 году. Друзья, послушайте, если языки умолкли до 70-го года первого столетия, если потом в течение 1800 лет их не существовало, то что вынуждает нас поверить, что сегодня они на самом деле вновь зазвучали? Или Бог удерживал от церкви свои стратегические дары на протяжении 1800 лет? В Библии ничего не сказано, что этот дар будет возрожден. Где был этот дар последние 1800 лет, если ему на самом деле должно было быть неотъемлемой частью церковной жизни? Или, может быть, Божий Дух допустил грубую ошибку? Не думаю. Думаю, что то, что происходит сейчас, следует оценивать в свете Писания. Что же происходит сейчас? Что это? Этому явлению есть множество объяснений. И, во-первых, часть из того, что происходит сегодня, не что иное, как простое пускание пыли в глаза. Я никогда не забуду, как однажды в середине моей проповеди стала какая-то женщина и заговорила на языках. Я тогда был еще совсем молодым студентом семинарии. Как мне поступить? Я ощущал немалое давление, Тогда я просто сказал: «Думаю, что Господь не хотел бы, чтобы мы говорили оба одновременно. И поскольку пророчество — это более совершенный дар, то почему бы вам не подождать и не высказаться после того, как я закончу?» На тот момент это было лучшее, что могло прийти мне в голову. Я не знал, как поступить в той ситуации, но оказалось, что она просто словно отключилась и села на место. Просто села. Если бы это действительно было от Святого Духа, я очень сомневаюсь, что этот язык так просто бы пришел и так просто бы ушел. В своей книге Сэмерон пишет: «Абракадабра похожа на детскую игру». Можно почитать советы одного из ведущих представителей движения пробуждения Бреттисона в брошюрке о том, как заговорить на языках. Просто много раз повторяйте слоги «ба-ба-ба» как можно быстрее. В ответ на это Павел говорит: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Богу не нужен детский лепет». Павел говорит: «Стану молиться духом, стану молиться и умом. Не говорите Богу лепечущими устами, Богу неинтересно это слушать». Языки – это во многом нечто наносное. Некоторые люди просто слишком сильно желают пережить нечто особенное, а также так сильно ощущают давление со стороны сверстников, что начинают практиковать это. А потом у них начинает получаться. Во-вторых, это, возможно, психологическое явление. Если внимательно посмотреть и оценить это явление, свойственное многим группам, но с исторической точки зрения не имеющее никакого отношения к христианству, единственная сфера, куда можно отнести его, это чисто психологический феномен. Человек просто вводит себя в состояние самогипноза и так далее, и тому подобное. По большей части это состояние психологическое. Что-то в этом есть и от сатаны. Я лично видел, как бесы говорили через человека. Сейчас не хочу вдаваться в подробности, но вы мне просто поверьте, что это правда. Исаия пишет об этом в 8 главе 19 стихе. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу?» Израиль искал некого особого духовного переживания. Вот и получил шептание и чревовещание бесов. В Септуагинте употреблено слово «эгостримов», что означает «беса, который вещает от имени умершего», то есть чревовещатели бормотать, шептать. Это были бормочущие бесы, выступающие от имени людей. Вот что означает этот текст. Я читал на прошлой неделе, как какой-то человек утверждал, что имел беседу с умершим доктором Пайком. Неправда. Никто не разговаривал с доктором Пайком. Он теперь далеко, и между ним и нами огромная бездна. Тот человек беседовал с бесом, говорящим от имени доктора Пайка. А бесы могут говорить все, что угодно. И если это происходит, то это еще не означает, что это истина. Любое переживание следует проверять Писанием. Один автор пишет: «Просто погрузитесь в тишину, внутренно решитесь не произносить ни звука из любого языка, которому бы вы научились. Пусть ваши мысли будут сосредоточены лишь на Христе. Просто возвысьте голос и произнесите звук с уверенностью, что Господь возьмет этот звук и соделает его языком». Что это такое? Что угодно, но не молитва умом. Павел говорит: «Буду молиться и умом, буду петь и умом». Но почему же, спросите вы, люди к этому так стремятся? Зачем им это нужно? Я бы хотел предложить вам 4 ответа. Очень коротко. Во-первых, мы наблюдаем отход от систематического толкования Библии. Они просто не знают, что, где и почему присутствует в Божьем замысле. Недавно я общался с одним человеком, у которого есть подобные проблемы. Он не в харизматическом движении, но я знаю, что, скорее всего, он скоро там окажется, потому что он никак не может понять второе пришествие и не видит разницы между Израилем и церковью. В его голове полный хаос в отношении как Ветхого Завета, так и Нового. Он закончил семинарию по этому вопросу, но так и не утвердился ни в каком богословии. Он так и продолжал порхать над Библией. Все его богословие было неким спиритуализированным хаосом. Наконец он заявляет мне: «Я решил». Обычно он не создавал впечатление решительного человека, но тут он говорит: «Я решил. Я просто буду применять и Ветхий, и Новый Завет ко всем». Вот это я ему сказал: «Замечательно. В котором часу у тебя ближайшее жертвоприношение?» Невозможно все применить ко всем. Так не получится. В разное время Бог действует по-разному, по своему замыслу и по конкретным причинам. И когда люди не понимают, как толковать Библию систематически, потому что не понимают разные категории и что к ним относится, они обрекают себя на самые разные проблемы. Осмелюсь сказать, что среди тех, кто так говорит, есть многие, которые пьют цианистый калий и играют со змеями. Но так нельзя. Должно быть систематическое изучение Библии – И если этому не учат, то очень легко стать жертвой обмана. Во-вторых, есть еще одна причина, по которой люди увлекаются подобными экспериментами. Они изголодались по Слову Божьему и сверхъестественному действию. И это так. Мое сердце болит об этих людях. Мое сердце желает научить их Слову Божьему, ведь в нем есть все, что им нужно. Когда в вас обильно вселяется Слово Христово, у вас есть вся полнота, не так ли? А у этих людей ее нет. Они изголодались по Слову Божьему. Они жаждут чего-то настоящего, чего-то божественного, поэтому и хватаются за все, что можно. Ответственность за их падение несут те люди, которые призваны вести и учить их, но не учат. В-третьих, я полагаю, что многие желают физического исцеления и эмоциональных переживаний, потому что им недостает веры. На самом деле они не очень-то верующие. Таким людям постоянно нужно показывать, что их вера слаба. Их сомнения ищут подтверждения. Люди требуют сверхъестественного подтверждения, и только тогда они готовы поверить. И они продолжают хвататься за все, что попадет под руку. И, наконец, в-четвертых, я думаю, что некоторые люди ищут подобных знамений, потому что это обещает им более легкий путь к духовности. Так быстрее достичь духовного состояния. Тогда автоматически ты попадаешь в верхние слои. Итак, о чем я говорю? Современное движение пробуждения не имеет никакого основания в библейской доктрине. Их опыт не соответствует никаким стандартам, ведь плоть и сатана могут создать идентичное переживание. Языки свойственны не только христианам, поэтому нельзя говорить, что опыт подтверждает их правоту. Знаете ли вы, что у нас есть исторические сведения, что в 11 году до Рождества Христова в сирофиникийском городе Библосе практиковали говорение на языках? Люди в состоянии экзальтации говорили на незнакомых языках. Платон в своих диалогах, написанных между 429 и 347 годами, также упоминает о языках. В своей «Энеиде», написанной между 7 и 19 годом по рождению Христа, Вергилий описывает, как жрицы кобилы говорят экстатическими языками. Также говорила описанная Иоанном Златоустом дельфийская пифия. Древнегреческие и древнеримские культы, религии, исполненные мистицизма, все практиковали говорение на незнакомых языках. Этому явление не 1000 лет. Даже последователи Мухаммеда говорят на языках. Персидские дервиши произносят имя Аллаха, затем начинают кружиться в танце и, войдя в транс, страстно запрокидывают голову и произносят экзальтированные речи. Этим занимаются и эскимосы в Гренландии. Религиозные собрания там проводят ангакок, который одновременно исполняет роль знахаря и шамана. Во время ритуальных танцев с барабанным боем, раздеванием и прочими элементами оргий шаман говорит на этих языках, точнее, не языках. Фрейкин, описывая свои арктические путешествия, и они вышли в Национальном географическом журнале, вспоминает: «Внезапно один из мужчин по имени Крисук совершенно вышел из себя и в состоянии полной прострации, в полном несоответствии с ходом служения, вытянулся на ногах и стал в экстазе кричать, как ворон, и выть, как волк. Вместе со своей девушкой Валу они вместе стали кричать фразы на непонятном мне языке. И если есть такое явление, как говорение на иных языках, то именно его я и наблюдал в этот момент. Языки — это не исключительные прерогативы христианства. На них говорят и тибетские монахи. Кстати, этих изречений были записаны на пленку, и они оказались бесовскими. Некоторые монахи говорили по-английски, не имея никакого представления об английском языке. Другие цитировали целые главы из поэм Шекспира. Третьи цитировали Фрейда по-немецки. Это явно было бесовское действие. Мы же все должны проверять Писанием. Еще одна опасность, которую представляет движение пробуждения, в том, что его представители извратили учение о крещении Святым Духом. Так, согласно их учению, Христос подчинен Святому Духу. Они подразделяют христиан на два сорта – высший, крещенный Святым Духом, и низший, не крещенный Святым Духом. В результате создается ложное единство. Библейское пророчество в 17 главе Откровения говорит, что в будущем нас ожидает Всемирная Церковь. Раньше я не мог понять, как может такое произойти, когда у каждого свое богословие. Но сегодня впервые за всю историю церкви рушатся все межденоминационные границы. Сегодня внутри харизматического движения активно участвует более 30 тысяч католиков. Всего в этом движении участвует от 8 до 14 миллионов человек. Оно переходит все границы. Люди объединяются на основе харизматичных даров, независимо от учения. Вообще это не важно, какое у тебя учение. Главное иметь соответствующий дар. Вполне возможно, подобная практика станет катализатором экуменического движения, которое приведет к образованию лжецеркви, описанной в книге Откровения. В завершение хочу прочитать из второго послания Петра, 1 главы 3 стиха. Поразмышляйте над этим стихом. Как от божественной силы его, то есть от Христа нашего Господа, даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Что он нам даровал? Все потребное для жизни и благочестия. В какой мере он даровал нам его? Какую-то часть? Может быть, немного больше? Нет, он дал нам все. Как? Через познание призвавшего нас славою и благостью. Обретя спасение, мы получаем все, что нам нужно. Нам даже ничего не нужно искать. Нужно ли стремиться больше познавать Слово Божие Христа? Дорогой друг, нет ничего ценного, чего бы ты уже не имел. Единственный вопрос – это вопрос подчинения тому, что у тебя уже есть во Христе. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил сегодня изучить эти истины. Господь, мы говорим дерзновенно, потому что говорим на основании Твоего Слова. В то же время мы знаем, Господи, что многие из наших возлюбленных, те, кого мы любим и ценим, участвуют в этом движении. Мы хотим иметь доброту и любовь, но еще больше мы хотим следовать Библии. Вот почему мы всегда стремимся верно разбирать Писание. Отец Небесный, я пастырь этого стада, чувствую ответственность защищать этих людей и оберегать их от тех, кто пытается посягнуть на них и разрушить единство, посеяв неуверенность в полноте во Христе. Отец, мы говорили об этом с верой, что Дух Божий совершит свое дело. Мы молимся о том, чтобы каждый исследовал свое сердце и признал, что во Христе мы имеем все необходимое, и нам следует довольствоваться тем, что мы имеем. Не дай нам довольствоваться своим служением, если мы не исполняем его с верностью, посвящением и послушанием. Благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово и за тех, кто собрался здесь для его изучения. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.